Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами».
Мы только что слышали о том, что самые близкие люди, в окружении которых Иисус рос многие годы, не воспринимали его даже как пророка, о мессианстве и речи не было. И родственники, и просто знакомые соблазнялись, когда видели, что и как говорит Иисус, какими глубокими познаниями он владеет. Что значит «соблазнялись»? Они отказывались поверить, что все это на самом деле, а не есть всего лишь притворство, обман, фикция. Им решительно не хотелось допустить саму мысль о том, что такой же, как они, Иисус, вдруг непонятно почему стал не то что на голову выше, а вообще поднялся до неведомых высот. И это при том, что ничего не предвещало такого поворота жизни. Откуда происходит и чем питается это неверие близких людей? Могу предположить, что многим приходится сталкиваться с этим феноменом, когда, ожидая поддержки и одобрения у тех, кто тебе дорог, ты неожиданно вдруг сталкиваешься с раздражением, завистью, а то и откровенной озлобленностью против тебя. Ты что, самый умный? Или самый сильный? Или самый умелый? И этот список можно расширять до бесконечности. Каким бы ни был список претензий, суть одна и та же. Глубинная обида. Почему ты смог, а другой так и остался сидеть на своем привычном месте? Обратим внимание, как в такой ситуации поступает Спаситель. Он, как пишет евангелист, дивится неверию их и лишь немногим больным помогает. То есть Иисус не пытается убедить, доказать или оправдаться. Он только лишь удивляется, и не более того. О чем говорит такая реакция? Прежде всего, о полной внутренней независимости Христа от мнений окружающих, причем даже самых близких родственников. Он дивится, не расстраивается, что его не воспринимают, не злится, не обижается, не жаждет доказать, как это, скорее всего, сделали бы мы. Он не поддается провокации через обиду, эмоцию с очень сильным воздействием на любого, провокацию вынудить его к какому-то оправданию или другим поступкам. Своим поведением Спаситель как бы говорит окружающим: «Вы не верите, что я некто гораздо больший, чем вы привыкли считать? Что же, это ваше решение и ваш выбор. Я не буду принуждать или убеждать. Но и чудес исцеления здесь тоже не будет, потому что для них нужна вера». Сегодняшнее Евангелие учит нас мужественности оставаться самими собой вне зависимости от мнений окружающих. Если даже самого Иисуса Христа не воспринимали близкие ему люди, то чего уж нам, грешным, удивляться, когда мы сталкиваемся с хроническим непониманием и отторжением. Главное, чтобы у нас самих была спокойная и мирная совесть по отношению к Богу, ближним и самим себе. А как нас воспринимают другие, это прежде всего показатель их внутреннего состояния, а вовсе не свидетельство правильности или неправильности нашего. Помоги же нам, Господи, научиться у Тебя независимости от мнений окружающих.
Всем известен парадокс всемогущества Бога, который самым наглядным образом выражен в виде вопроса: может ли Бог создать камень, который Он сам не сможет поднять? Известен и христианский ответ: может, так как Бог способен к волевому самоограничению. Он не действует с неизбежностью хорошо отлаженного механизма. Евангелист Марк с горечью констатирует, что неверие, давно и близко знавших Христа Спасителя людей, сделали невозможным совершение какого-либо чуда. Есть соблазн воспринимать эту невозможность как абсолютную. Но на самом деле она лишь практическое проявление философского парадокса всемогущества. Бог может сотворить камень, который сам же не сможет поднять, несмотря на свое абсолютное всемогущество. Этот камень – человек и его воля. Невозможность чуда при отсутствии веры – не показатель бессилия Христа и его зависимости от мнения о нем. В этой невозможности проявляется уважение Бога к свободе человека. Оно же проявляется и в существовании тех, кто вовсе не верит в Бога. Надо признаться, что чаще всего наш образ мысли вполне соответствует образу мыслей грубых материалистов. Мы признаем только то, что видим. Мы существуем в мире причинно-следственных связей. Какое-либо дарование, какой-либо материальный успех в этой парадигме должен иметь свое обоснование. За ним должно стоять что-то понятное и осязаемое. Если человек чего-то достиг, то для этого должны быть предпосылки. Либо ему кто-то помог, либо ему повезло с образованием, с талантами, с умением оказываться в нужном месте в нужное время. Довольно сложно научиться жить в другом измерении, представлении, что абсолютно все благое имеет один источник – Бога, даже если это самое все имеет свою видимую сторону – деньги, связи, таланты, происхождение и так далее. В случае со Христом ничего видимого не было. Не было ничего такого, что могло бы послужить предпосылками к успеху, к тому, чтобы, как говорили его современники, ему были даны необыкновенные премудрость и сила. Для нас, христиан, премудрость Сына Божия не является чем-то удивительным. Сложно представить обратное, ее отсутствие у воплощенного Бога. Мы понимаем, Он Сам есть премудрость. От Него все доброе, все благо, весь разум, все таланты, от Него вообще все, и без Него нет ничего. У нас удивление, подобное удивлению земляков Христа, вызывает не Сын Человеческий, а наши собственные современники. Особенно те из них, кто внезапно переменил образ мысли и образ жизни. Мы не верим в чужое покаяние и изменение. Мы готовы удивляться слепоте христовых современников, но при этом, увы, зачастую не замечаем собственной слепоты. Этот евангельский отрывок замечателен по нескольким причинам. Во-первых, в нем говорится о последней проповеди Христа в синагоге и в его отечестве, то есть в Назарете, в городе, в котором Христос вырос. Далее на страницах Евангелия нет упоминаний посещения Назарета с целью проповеди и нет упоминаний благовестия в рамках собраний в синагогах. А во-вторых, здесь же содержится первое и последнее упоминание Божией Матери в Евангелии от Марка. Впрочем, упомянутые особенности сегодняшнего евангельского отрывка не имеют отношения к его сути, которая понятна без каких-либо дополнительных комментариев. Христова сила имеет свои ограничения. Господь не действует там, где нет веры в Него, потому что в противном случае это стало бы ограничением свободы человека. Но вот что любопытно и что не может не обращать на себя внимания. Апостолы тоже прекрасно знали, где вырос Христос. С кем Он жил, чем занимался, они были знакомы с Его родственниками. При этом они каким-то чудом смогли не утратить веру в Него. Они пошли за Ним, невзирая ни на что. Более того, апостолы были со Христом 3 с лишним года постоянно, всегда и везде. Естественно, что Он, будучи человеком, проявлял себя как человек. Он ел, пил и спал, он уставал, у него бывали минуты отчаяния, была и обычная человеческая слабость. Апостолы все это видели, но оставались рядом. И лишь один из них поступил в конечном итоге так, как поступили жители Назарета. Человечество Христа стало для Иуды соблазном. Когда-то, лет 20 назад, я услышал от одного священника довольно странную, на мой взгляд, фразу. Он сказал буквально следующее. «Если ты не хочешь, чтобы у тебя были проблемы на приходе, то не надо ни с кем пить чай». Пить чай в данном случае означало неформальные и близкие отношения с прихожанами. Нечто подобное можно услышать и от других опытных священников. В самом деле, входя в дружеские отношения со священником, многим свойственно стирать границы настолько, что, собственно, священника видеть уже не получается. Получается видеть лишь друга, просто человека, с его слабостями и страхами. Происходит некая десакрализация образа священника. Священническая миссия при этом страдает точно так же, как пострадала миссия Христа в Назарете, в силу того, что он там вырос и был хорошо известен. Но вот что важно. Сам Христос после этого случая не пошел по пути отдаления от своих учеников. Он не пытался скрываться от них и быть в стороне, появляясь перед апостолами лишь тогда, когда это было необходимо с точки зрения его миссии. И апостолам это вовсе не помешало. Ну а мы, священнослужители, призваны подражать Христу, в том числе и в отношениях с теми, с кем мы рука об руку стараемся идти по пути евангельской жизни.
В конце XIX века в Россию пришла мода на поиск так называемого исторического Иисуса. Поиск этот, по большому счету, сводился к следующему. Необходимо было убрать из жизнеописания Спасителя все чудеса и любое проявление божественного. Для чего все это делалось? Для того, чтобы якобы посмотреть на Христа глазами современника, очистить облик Спасителя от мифических наслоений. Так любили выражаться сторонники поиска исторического Иисуса. Одним из них стал знаменитый русский писатель Лев Николаевич Толстой, собственноручно отредактировавший текст Евангелия от Луки. Из него он убрал все, что казалось ему лишним. В итоге взору читателя предстал не Христос, Сын Божий, а Иисус-морализатор, странный мыслитель. Опыт Толстого не был принят его современником, еще одним великим русским писателем Федором Михайловичем Достоевским. Достоевский, впрочем, не стал выступать с ожесточенной критикой, а решил показать, как развивались бы евангельские события, будь Иисус не Богом, а простым человеком. Так появился роман «Идиот», главного героя которого, князя Мышкина, Достоевский в своих записках именует «Князь Христос». Читая роман «Идиот», мы видим, как светлый, добрый и наивный человек оказывается среди людей, внутренне ожесточенных, озлобленных. Мышкин пытается донести до них правду, приблизить к свету, но миссия его оканчивается полнейшим провалом. Тонкая психика князя не выдерживает, и в конце романа он действительно превращается в идиота, ничего не понимающего человека. По мысли Достоевского, если бы Христос был просто проповедником и мудрецом, его служение имело бы сходный конец. Слова Спасителя не тронули бы человеческие сердца и никогда бы не легли в основание церкви, да и самой церкви никогда бы не возникло. При всей имеющейся разнице между Христом и князем Мышкиным в их судьбе имеется одна схожая черта, о которой речь идет в сегодняшнем чтении. Проповедь Спасителя встречала добрый отклик почти везде в Палестине, но вызывала отторжение в родном городе Назарете. Многие из земляков Христа видели в нем не Мессию, а этакого князя Мышкина. Но не потому, что Спасителем был, а потому, что таким было видение жителей Назарета. Они не верили во Христа и не желали принять его в качестве Сына Божьего. Бывает, мы недоумеваем, почему именно от близких нам людей приходится терпеть самые разные вещи. Прежде всего, терпеть непонимание помогает нам справиться с непростой ситуацией сегодняшнее евангельское чтение. Мы видим, как Христа не принимают в родном для него городе. Спаситель имел полное право обидеться на земляков, но он всего лишь горько удивляется их неверию и оставляет в покое. Христос понимает, что изменить положение вещей можно только любовью. Поэтому он исцеляет тех, кто все же ему верит, а от остальных просто ждет смягчения сердец. Так, видимо, следует поступать и нам.
На выставке современного искусства увидел два интересных изображения. Первое – исчезающий образ Сальвадора Дали. На полотне изображен портрет самого художника и фигура его жены. Особенность в том, что если смотреть на картину издалека, то лицо Дали видно в профиль. Но по мере того, как мы приближаемся к картине, все отчетливее проступает фигура жены, которая читает письмо. Вторая работа – картина мексиканского художника Октавио Окампо. На ней изображен Дон Кихот, поэтому у всех зрителей вызывает удивление ее название Дон Кихот и Санчо Панса. Все становится на свои места, если мы подходим ближе. Оказывается, на полотне действительно изображены эти персонажи, которые едут рядом. Эта игра с пространством в современном искусстве может дать ключ к пониманию той странности, которую мы услышали в только что прозвучавшем отрывке. Увидев, что люди, которые ощутили на себе силу его слов, которые стали свидетелями его чудес, не могут все же в него поверить, Христос удивляется. Как это понимать? Ведь Христос – это Бог, который сотворил наш мир, а следовательно, как Бог, Он вездесущ и всеведущ, то есть Он знает все, ничто от Него не скрыто. Но как всеведущий Господь может удивляться? Ведь удивление – это реакция, когда мы узнаем что-то, до этих пор нам неизвестное. Как же разрешить эту проблему? На самом деле вопрос о границах знания, которым обладал Спаситель, волновал умы многих богословов с глубокой древности. И здесь православные мыслители говорят парадоксальную вещь. Как Бог, Христос всеведущ. Но с другой стороны, как человек, он удивляется. Оба этих утверждения, по их мысли, верны. Как же это понять? Голый рассудок говорит нам, что это абсурд. Может быть или одно, или другое. Поэтому где-то ошибка. Однако христианская традиция утверждает иное. Мы не можем увидеть подлинную картину, потому что смотрим с неверной точки. Необходимо подойти ближе. Часто такие видимые противоречия в богословии называются антиномиями. Например, Бог один, и в то же время Он Троица. Бог присутствует в этом мире, но одновременно Он вне его. Христос – всемогущий Творец и одновременно человек, который испытывает голод, холод, жажду, умирает на кресте и даже переживает чувство богооставленности. Эти и многие другие антиномии невозможно разрешить умом. Какое-то важное звено знания для нас недоступно, и его невозможно восполнить, получив ученую степень по богословию. Ведь некоторые вещи невозможно до конца понять и объяснить, они могут быть постигнуты лишь искренней верой. Мир божественный не открывается голому рассудку. Он становится нам доступен, когда наши ум и сердце, будучи очищенными от страстей, исполняются благодати. Человек начинает видеть Бога близко, как говорится, лицом к лицу, то есть узнает его лично, и многие вопросы, которые раньше волновали его ум, просто отпадают. Ответ он получает в виде опыта приобщения к Творцу, а этот опыт невозможно загнать в наши человеческие понятия и выразить земным языком. Он дается для того, чтобы в нем пребывать и в благоговейном трепете учиться покрывать его молчанием.
Христос вырос в небольшом галилейском городке под названием Назарет. Во время своего земного служения он время от времени приходил сюда для того, чтобы отдохнуть и набраться сил для дальнейшей проповеди. Во время одного из таких визитов Господь пошел вместе со своими родственниками в синагогу. У иудеев был обычай. Наиболее уважаемые люди во время синагогального собрания могли толковать Священное Писание. Видимо, такая честь выпала и Иисусу. Как мы знаем из другого Евангелия, во время проповеди Спаситель начал говорить о том, что Он Мессия, причем говорить с особой внутренней силой. То, что произошло дальше, печально. Евреи отказываются в это верить. Они не поверили Христу, даже несмотря на то, что его слова были наполнены такой силой, которая в других случаях просто потрясала, переворачивала сердца слушателей. Почему же такая реакция? Причина всего лишь одна. Им трудно было согласиться с тем фактом, что тот, кого они знают с детства, с кем играли в одни игры, кого видели каждый день исполняющим повседневные обязанности, и есть тот самый долгожданный Мессия. Образ Иисуса, их доброго соседа и товарища, был для них слишком обыден, будничен и прозаичен. Они же ожидали от Мессии чего-то необычного и грандиозного. Этот барьер повседневности породил в их сердцах такое неверие и неприятие, что Христос даже не смог совершить там многих чудес. Так иудеи не заметили в своей жизни самого Бога. Зачастую подобное происходит и с нами. Мы все ожидаем, что Бог должен ворваться в нашу жизнь с громом и молнией, совершить что-то сногсшибательное, поразить наше воображение грандиозным чудом. В крайнем случае, если и не сам придет, то пусть хотя бы пошлет к нам великого пророка или духовного старца. Но Евангелие, которое мы услышали сегодня, в очередной раз напоминает нам, Господь может действовать через кого угодно и как угодно. Он может действовать, как бы мы сказали, не чудесно, не громко, но скромно. Он может присутствовать рядом с нами под покрывалом естественных обстоятельств, прийти к нам в дом под видом наших близких, друзей, родных, то есть через тех людей, кого мы вовсе не привыкли воспринимать в качестве его посланников и проводников его воли. И причина того, что мы не узнаем его в них, наше нежелание терпеть обыденность и неумение вглядываться в повседневность. Именно потому мы не замечаем, что Бог, его милости и чудеса на самом деле являются неким фоном нашей жизни. Поэтому будем внимательнее к тем обстоятельствам, в которые ставит нас жизнь. Будем внимательнее к тем людям, которые встречаются нам на нашем пути. Постараемся к каждому из них относиться с таким же уважением, как к посланнику Божию. Пусть это будет и не так, не это страшно. Хуже, если мы в ожидании чего-то великого и грандиозного, подобно тем жителям древнего Назарета, не заметим и отвергнем самого Христа.
В данном евангельском отрывке нам открывается картина возвращения Христа в свой родной город – Назарет. Город, в котором произошло Благовещение Пресвятой Богородицы, город, в котором прошло детство и юность нашего Спасителя. Стоит отметить, что сам Господь приходит в Назарет ненадолго. Возможно, одной из причин посещения была встреча с его Пречистой Матерью, братьями и сестрами, которые, как мы знаем из предания Церкви, были детьми от первого брака праведного Иосифа Обручника, принявшего после своего вдовства на попечение Деву Марию, став ей мнимым мужем, а Иисусу Христу – мнимым отцом. Но, как и всегда, первоочередной задачей Спасителя была проповедь Царства Божьего. Хотя некоторые синагоги, как мы помним, уже закрыли свои двери перед Христом, синагога в Назарете приняла его, возможно, ради уважения к родственникам по плоти Господа или ради интереса, так как все граждане наверняка были уже наслышаны о словах, деяниях и чудесах Спасителя. Но, как мы видим из текста, людей больше интересовали вопросы: откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его, нежели суть самой проповеди Господа. Дело в том, что отношение ко Христу было предвзятым. «Не плотников ли он сын?» – вопрошают люди. Греческое слово «тектон», употребленное евангелистом Марком, которое переведено в нашем тексте как «плотник», имеет значение «мастер» или вообще «ремесленник». Согласно Гомеру, тектон строил суда, дома и храмы. По сути, был, как бы мы сейчас сказали, мастером на все руки. Иисус Христос был из рабочих, а значит, по мнению жителей Назарета, не имел достаточного времени для изучения Писания и учительных текстов знаменитых раввинов, что приводило их к ложному представлению о некоторой богословской безграмотности нашего божественного учителя. Они не понимали, что Господь пришел в этот мир не для того, чтобы претендовать на некое особое положение, а принял на себя самую обычную жизнь, чтобы изнутри обыденности показать каждому путь к преображению себя для Царства Божия. Ведь, как сказал один мудрый человек, случайности происхождения, богатства, родословной не имеют никакого отношения к подлинной человечности. Но, к сожалению, и в нашей жизни очень часто бывает так, что мы обращаем внимание не на то, что нам проповедуется, а на того, кто проповедует. И если того, кто удостоился божественного избрания и призвания, мы привыкли видеть среди нас как обыкновенного человека, то продолжаем смотреть на него по-прежнему, не давая веры его словам. А значит, особенно к нам обращены слова Спасителя. «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». И как мы далее читаем: «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их». Александр Павлович Лопухин, день блаженной кончины, которого мы сегодня вспоминаем, замечает: «Конечно, Христос не потерял силу творить чудеса, но ведь эта сила, как показывает исцеление кровоточивой женщины, проявлялась только там, где встречала себе веру со стороны человека. Впрочем, и здесь Христос исцелил несколько больных, очевидно, уверовавших в него. Только эти чудеса не были особенно поразительными. Какой же вывод из сегодняшнего евангельского чтения мы можем сделать для себя? Во-первых, никогда не судить человека по внешним признакам, так как внутренней природы человека с первого взгляда нам не увидеть. Во-вторых, для того, чтобы познавать и понимать божественную истину, позволять Богу участвовать в нашей жизни своими чудесами, мы с вами должны всецело доверять Богу и тем, кому через благодатное дарование Святого Духа эти истины открыты. Помогай нам в этом, Господь.
Откуда сему сия, и что премудрость дана ему? Так говорили назаретяне о Господе, знавшей прежнюю, незнатную его жизнь. То же бывает со всеми, которые истинно последуют Господу. Кто строго держится пути Господня, тот после трудов, когда преодолеет все неправое в себе, изменяется весь во всем своем составе. Изменяется и взор, и походка, и речь, и держание себя. Все носит печать особенной стройности и достоинства. Хотя бы являющийся таким прежде был из самого низкого состояния и нисколько не образован. И приходится слышать, откуда сему сия? И если же телесное и видимое так преобразуется, то что сказать о внутреннем и душевном, которое непосредственнее и ближе подлежит действию претворяющей благодати и в отношении которому внешнее служит только выражением и последствием? Как светлы о всем мысли, точны и определенны, как верно суждение о сущем и бывающем, взгляд его на все выше философского, о намерении, о действии, о предприятии. Все чисто, свято, отсвечивается небесной светлостью. Это поистине новый человек. Образование не получил, в академиях лекций не слушал и воспитания никакого не имел, а является благовоспитаннейшим и премудрым. Внимание к себе, труд над собой, молитва и к Богу приближение все переделали благодатью Божией, а как никто этого не видит. Оттого и вопрос, откуда сему сия?
Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его, не плотник ли он сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Господь приходит в отечество не потому, что не знал, что окажет ему невнимание, но для того, чтобы впоследствии не могли говорить, если бы он пришел, то мы уверовали бы. Приходит вместе и для обличения завистливого нрава своих соотечественников. Ибо тогда, как им надлежало восхищаться Господом, так украшающим их отечество и учением, и чудесами, они вместо того уничижали Господа за его бедное происхождение. Вот какое зло зависть! Она всегда старается помрачить доброе и не позволяет завидующим видеть его. Так и ныне. Многие по неблагонамеренности и крайнему неблагородству бесславят некоторых по причине незнатного происхождения их, хотя они достойны всякой чести. Иисус же сказал им, «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников». И в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Господь говорит вообще о всех пророках, что они не пользуются честью в отечествах своих между сродниками и домашними. Имеют ли они знаменитых сродников? В таком случае эти сродники завидуют им, и потому бесчестят. Будут ли они бедного происхождения, опять бесславят их за бедное происхождение. Господь не мог сотворить там чудес не потому, что был бессилен, но потому, что те были люди неверующие. Щадя их, Он не творил чудес, чтобы не послужили к большему осуждению их, как людей неверующих и при виде чудес. С другой стороны, для чудотворения потребна, во-первых, сила творящего, во-вторых, вера приемлющих чудо. Поскольку же здесь недоставало второго из этих условий, то есть веры, имеющих нужду в исцелении, то Иисусу неблагопотребно было творить чудеса. Так и должны мы понимать, что выражение евангелиста «и не мог» употреблено вместо «не решался». Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. Господь учил не в одних городах, но и в весях, дабы мы знали, что и нам не должно не пренебрегать малыми городами, но постоянно посещать большие города, но что должно сеять слово и в незначительных местечках. Далее не только сам учил, но и посылает учеников своих, притом по два, дабы они были смелее. Иначе, если бы он посылал их по одному, то один не так бы смело мог действовать. А если бы посылал более чем по два, то числа апостолов не достало бы для всех селений. Итак, посылает по два. «Двоим лучше, нежели одному», — говорит Экклесиаст.
«Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама».
Идея закона, идея строгого следования предписаниям очень понятная, близкая каждому человеку идея. Именно поэтому большинство возникающих в нашей христианской и даже в околохристианской среде вопросов имеют своим предметом культовые предписания. Чем питаться? Как правильно вести себя в храме? Что делать, если в пятницу забылся и выпил кофе с молоком? Можно ли в таком случае причащаться в воскресенье? На каком языке совершать богослужение и домашнюю молитву? Каким святым и в каких случаях сколько свечек ставить? А какая свеча лучше всего? Со дня крещения Руси прошло более 1000 лет, а вопросы ритуала по-прежнему стоят более остро, чем вопросы собственной духовной жизни. Всем нам хочется четких инструкций и твердых гарантий. Тем более такой подход к религиозной жизни был близок гражданам Галатии, которых апостол Павел в сегодняшнем отрывке называет «несмысленными галатами». Большинство членов галатских христианских общин были из числа язычников, но встречались среди них и выходцы из иудейской среды. Этим последним далеко не все нравилось в проповеди апостола Павла, и через какое-то время недопонимание и недоверие к апостолу выросло в открытое противостояние и даже вражду. Противники апостола оспаривали его полномочия и истинность его благовествования, так как он учил, что вера во Христа отменяет обрезание и не требовала от тех, кто принял крещение, исполнения обрядовых и бытовых предписаний закона Моисея. Вчерашние язычники тоже примкнули к этой позиции. Для них религия казалась неразрывно связанной со строгим ритуальным регламентом. Павлова проповедь духовной свободы и спасения человека через веру была им гораздо менее понятна, чем идея закона. Все это и послужило к написанию столь горьких слов апостолам. Он обращается к человеческой памяти и логике через очень простой вопрос. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Ответ очевиден – через наставление в вере. Более того, сами дела закона стали им интересны и привлекательны лишь после получения духа. А до этого большинство из них ничего не слышали про закон Моисея и про его разветвленное прочтение. С одной стороны, закон никуда не делся, ведь 10 заповедей – это не что-то внешнее, это всего лишь фиксация того нравственного закона, который вложен в каждого человека Богом. С другой, закон имеет временный характер и нужен для подготовки человека к встрече с Христом. Когда же эта встреча произошла, когда человек принял Духа Святого, то этот закон со своей внешней стороны теряет всякое значение, так как Бог сам, Духом Своим, вселяется в сердце и подсказывает, как жить и как поступать.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол обращается к галатам с пламенной речью, в которой говорит о соотношении закона и благодати. С богословской точки зрения, все это он уже сформулировал в послании к римлянам. Но здесь, в сегодняшнем чтении, важно увидеть не только богословские взгляды апостола, но и услышать его пастырские переживания за учеников. В чем же была причина его возмущения? Впервые, придя к галатам, апостол рассказывал им о Христе и о том благодатном освобождении от греха, которое мы получаем, благодаря его смерти и воскресению. Апостол говорил о подвиге Спасителя так живо и подробно, что его слушатели будто бы присутствовали при распятии. Он хотел, чтобы они со всей искренностью приняли новые отношения с Богом, которые предполагают совершенно иную глубину и задают совершенно иные основания нравственности. Выбрав их, человек не столько начинает новую жизнь, сколько получает ее от Бога в даре Святого Духа, который наставляет его на всякую правду. Это не новые правила, это новые отношения с Богом. И эти отношения возможны только во Христе. Апостол благовествовал галатам, и они ему поверили. Потом после него пришли иудействующие и стали говорить, что без соблюдения закона Моисеева общение с Богом невозможно. Что было делать галатам? Они были простыми язычниками, которые поверили в единого Бога. Павел рассказал им о нем, рассказал о грехе и, конечно, рассказал о спасении. Но у тех, кто пришел после него, была своя логика. Люди, жившие в Римской империи, как и мы сегодня, прекрасно знали, что такое официальные отношения, оговоренные договором. У всех есть свои задачи и обязательства, и каждый должен их исполнять. В данном случае Бог дал людям закон, а они ждали от него благополучия. Но апостол Павел благовествовал им не просто благополучие, он благовествовал им спасение и новую жизнь. Законные отношения были сложны для исполнения, потому что правил было много, и их надо было исполнять. Но эти отношения были понятнее и требовали меньше сердечного участия. Тем, кто жил в Римской империи, не надо было объяснять, что такое закон. Они это прекрасно знали. Поэтому, услышав оппонентов Павла, галаты испугались, что чего-то важного не сделают, и Бог отвернется от них, посчитав их недостойными. И от того, что они с высоты сердечных и очень близких отношений с Богом, которые дарованы им во Христе, готовы были вернуться к договору и закону, апостол пришел в ужас. Он напоминает им Авраама, который, конечно, совершал праведные дела, но в их основе лежала вера, как личные и глубоко доверительные отношения с Творцом. К сожалению, и сегодня мы чаще переживаем за формальную норму, исполненную или неисполненную, чем за то, как складываются наши отношения с Богом. У Авраама не было никаких правил, но у него была такая вера, что это позволило называть его другом Божиим. Не потому, что он жил, как хотел, совсем нет, а потому, что личные отношения с Творцом сделали его жизнь не просто правильной, но и праведной.